Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. События у нас происходят сейчас вокруг, исключительно, по-моему, вокруг Академии наук Российской Федерации, вокруг Российской Академии наук. Событий очень много. Начались они в четверг, развиваются бурно в четверг. Сначала правительство принимает неожиданно, стремительно, срочно решение реформировать Российскую Академию наук, ни с кем не посоветовавшись. Потом представляет это на суд общественности за какие-то часы. Потом вдруг оказывается, что все ученые единогласно поддерживают это решение о реформировании, и мы посмотрим, как они это поддерживают, потому что поддерживают они это на госканалах. Но в реальной жизни все происходит немножечко по-другому, и сегодня с нами люди из этой реальной жизни. Академик Российской Академии Наук Юрий Пивоваров. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. Алексей Макаркин, политолог, который объяснит нам, что происходит с политической точки зрения вокруг всей этой истории. Здравствуйте, Алексей. С нами Иван Щеголев. Иван, здравствуйте. Активист, политический активист, который собирает сейчас подписи и собрал уже много под петиции в Государственную Думу ученых. Иван, успешно продвигается ваша работа. Вполне вы довольны. И мы сегодня, простите нас, пожалуйста, мы не будем просить вас звонить по телефону, потому что у нас на связи два замечательных человека. Это журналист и писатель Сергей Лесков. Сергей, здравствуйте. Слышно нас?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Очень приятно вас слышать. И с нами из Новосибирска на связи действительно член Академии наук и замдиректора Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Геннадий Николаевич Кулепанов. Геннадий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хорошо вас тоже слышно. Я очень рада. Итак, мы начинаем наш разговор. Мы приносим извинения слушателям, что не можем принимать сегодня звонки, потому что много участников. Нам работать сегодня нужно час за час. Все, попытаться обсудить как можно больше важного. 8-903-743-2801 номер для СМС. Постараемся их прочитать. Комментарии принимаем ваши. И, вы знаете, вот я хочу сразу вас, дорогие гости, познакомить с тем, чего вы, может быть, и не знаете, потому что вы этого не смотрите давно. Вот, Алексей Макаркин, вы смотрите государственные каналы?
Иногда через интернет.
Иногда. Ну вот по поводу...
Фрагменты, которые надо изучать.
Надо изучать. Вот да. Давайте, вот я считаю, что то, что мы сейчас увидим, надо изучать. Потому что это один из немногих случаев сейчас. Знаете, они как-то стараются, вот эта пропаганда государственная старается и нашим, и вашим, и как бы немножечко все-таки давать слово или хотя бы показывать наметками вторую сторону. В этот раз вообще ничего подобного не произошло. Абсолютная, тотальная поддержка ученой общественностью вот этих новых реформ. Я начну вам показывать это с сюжета, который итоговый сюжет в программе «Вести недели», который показал Дмитрий Киселев. И вот обратите внимание, что в этом сюжете, вы услышите слова Дмитрия Медведева по поводу реформы, президент Академии Владимир Фортов, который до этого, как мы с вами знаем, говорил, что это экстремальщина, что это гибель для науки, вдруг предстает человеком, который поддерживает эти реформы и объясняет их необходимость своим несмышленным коллегам. Вот посмотрите, как все это выглядит в представлении программы «Вести недели».
В четверг наше правительство неожиданно для себя обсудило реформу Российской Академии Наук. По принятому плану ученые будут заниматься исследованиями, а имуществом Академии станут управлять профессионалы. В РАН вольют еще две академии – меднаука и сельскохозяйственную. Правительственный законопроект парламент планирует рассмотреть уже на следующей неделе. В пятницу – последний день сессии, а потом каникулы. Тогда и заработают три ликвидационных комиссии по ликвидации Большой Академии, медицинской и сельского хозяйства. Обновленный РАН правительство создаст с чистого листа. В любом случае, российская наука переживает критический момент. О том, как шли к нему наш обозреватель Павел Зарубин.
Столбик термометра на здании Президиума Академии наук в тот день приближался к 40 градусам. Какой была атмосфера внутри, можно было судить лишь по высказываниям после заседания. Академики встречались друг с другом без посторонних, чтобы обсудить новость. Начало крупномасштабной реорганизации.
Мнения были очень острые у нас, и многие не понимают вообще, что это за инициатива, и почему она такая, не иная. Вот. Я как мог, я пытался им объяснить это. Есть логика, стоящая в том, ее вот Медведев как раз озвучил, что чем больше ученые занимаются наукой и меньше бытовыми делами, то это хорошо. Это все правильно, это хорошо, но реализовать это бывает очень трудно. договорились на правительстве, что мы поставим эксперименты, посмотрим, как это будет работать в наших условиях.
Эта система давно нуждается в обновлении. Важно дать возможность ученым заниматься прежде всего наукой и исследованиями. И избавить их от несвойственных функций управления имуществом и коммунальным хозяйством.
Академия наук вместе с академиями медицинских и сельскохозяйственных наук – это почти 150 тысяч сотрудников, по 1000 научных институтов и организаций, знаменитые на весь мир академгородки, крупные региональные отделения на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, миллионы квадратных метров недвижимости и гектаров земли, впечатляющая своими размерами высотка на Ленинском проспекте в Москве – лишь крохотная часть этой всероссийской научной империи. По плану Кабинета министров, имуществом и финансами будет заниматься специально создаваемое федеральное агентство, а ученых от этого освободят.
И вот смотрите, за два дня до этого, 27 июня, очень подробно в вестях показывали, почему нужно ученых от этого освободить, чем же они провинились ученые. Давайте посмотрим, вернемся на два дня назад в ту же программу «Вести».
Яркий пример. Прямо напротив главного здания РАН. Здесь, на земле Академии, возведена элитная новостройка. Квартиры в активной продаже. Правоохранительные органы разбирались и с деятельностью сельскохозяйственной Академии. На ее землях, расположенных в самых дорогостоящих частях столицы и других городов, строились высотки и роскошные коттеджи.
Достаточно сказать, что 56% объектов имущества, находящихся сегодня в ведении академических организаций, не зарегистрированы в установленном законом порядке. Это является грубейшим нарушением законодательства Российской Федерации.
При этом научная жизнь в академиях, если не замерла, то затормозилась точно. Мировые рейтинги свидетельствуют, на Россию приходится всего 2% публикаций в ведущих научных журналах планеты, что подтверждает, Академия наук перестала соответствовать современным вызовам.
В этот же день, 27 числа, и я напомню, что этот день, когда правительство приняло решение, вот такое срочное, стремительное решение реформировать Академию, на Первом канале объясняли, зачем нужна реформа, и показывали, как ученые ее поддерживают. Вот я сейчас перечислю группу поддержки ученых, которые говорили хорошие слова. Это ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Академии сельхознаук Геннадий Романенко, Иван Дедов, президент Медицинской Академии наук, а все эти академии сливают, как известно, в одну, согласно плану реформы. Реформы. И вот в том фрагменте, который вы сейчас услышите, необходимость реформ публике разъяснял министр образования Дмитрий Ливанов. И вот обратите внимание сейчас и член-корреспондент Российской академии наук Анатолий Куликов. Мы потом еще раз его услышим.
Главные претензии к академиям. Коэффициент полезного действия российской фундаментальной науки не соответствует размерам ее финансирования. Оно выросло в последние годы с 8 до 83 миллиардов рублей, но толку почти нет. Публикации научных работ наших ученых в международных научных журналах занимают в мире всего 2%. Кроме того, по словам Ливанова, РАН испытывает серьезный дефицит молодых ученых. Старение кадров достигло угрожающих масштабов.
В 2012 году доля ученых пенсионного возраста превысило 40%. Это просто кадровая катастрофа. Одновременно падает доля специалистов, ученых в наиболее продуктивном возрасте от 30 до 49 лет. Эти тенденции несут в себе существенные риски необратимой утери нашей страной своего статуса ведущей научной державы.
Ливанов подчеркнул, дело вовсе не в российских ученых и научных коллективах, дело в системе организации работы и финансирования проектов. Он снова назвал ее архаичной и непрозрачной. Главная проблема в том, что эта система управляет не только научной работой, но и имуществом, занимается хозяйственными вопросами, в том числе сдачей помещений в аренду и многим другим. А эффективного контроля за этим нет.
Хороший ученый не может быть хорошим хозяйственником. Это абсолютно две разные вещи. Мне представляется, что хозяйственная деятельность должна быть в руках государства.
Вот смотрите, мы сейчас снова возвращаемся вот в программу «Вести неделю» итоговую. И снова сейчас услышим Анатолия Кулакова уже по другому поводу. Но здесь, вот в этой программе «Вести неделю» уже слова поддержки реформе высказали академики Владимир Панченко, Геннадий Красников, ученый-биолог Константин Северинов. Вот услышите сейчас снова Анатолия Кулакова и снова ни одного мнения против. Пожалуйста, смотрим.
С момента создания Академии под патронатом государства власть ставила задачу встречи и выделяла деньги, но в 90-е годы ее фактически бросили на произвол судьбы. Речь уже шла не о прорывах, приходилось думать о банальном выживании. Здания стали сдавать в аренду, лакомые участки земель распродавать. В академию в больших количествах стали принимать, что называется, нужных людей. Число академиков и членкоров выросло почти в два раза. Среди них, к примеру, оказались Березовский, Хасбулатов. Одновременно мощный отток перспективных ученых на Запад, многие из которых сегодня составляют славу зарубежных научных центров. Выдающийся успех наших соотечественников в 2010 году. Андрей Гейм и Константин Новоселов получают Нобелевскую премию по физике. Новоселов вообще стал самым молодым лауреатом в истории, но своих успехов они достигли не в России. Оба уже долгое время живут в Англии. Всего 2% публикаций в ведущих мировых научных журналах. Такова современная российская наука в цифрах. То, что так дальше продолжаться просто не может, признавали в академии, кажется, уже все.
Сейчас нам нечего делать в области компьютеров, бытовых. Вот. Нам нечего делать в области, скажем, там, радиоэлектроники. Рынок занят.
В правительстве сейчас заявляют, годовое финансирование Академии приближается к 70 миллиардам рублей. Деньги немалые, а вот отдачи от них мало.
Вот я не случайно все это процитировала, потому что вот этот массированный вот такой вот вал информации обрушился на головы граждан Российской Федерации. Вы прекрасно знаете, что такое телевидение в Российской Федерации. Они понимают, что Академия – это просто что-то уже совсем несуществующее, что-то такое непонятно зачем, непонятно что делающее. И вот нужно ее срочно поднять, и справиться с этим только Дмитрий Ливанов в паре с Дмитрием Медведевым. Вот так все это преподносится. Я сразу хочу спросить Алексея Макаркина, это вот как вы трактуете этот редкий случай абсолютного, ну, мне нехорошо по отношению к коллегам говорить вранья, но что-то такое беспрецедентное, когда мы сейчас будем, вот у меня пачка лежит обращений ученых, вы сейчас все будете об этом говорить, и вот такое мы видим на экране. Как это можно объяснить?
Вы знаете, я не думаю, что такое это исключение. Если вы вспомните, когда принималось целый ряд других наших законодательных актов в формате, как у нас сейчас так саркастически говорят, взбесившегося принтера, то было то же самое. Когда шла речь там, об иностранных агентах, например. Просто когда есть какая-то инициатива со стороны правительства или отдельных министерств, там, возможно, разные мнения, разные точки зрения. Можно даже это правительство критиковать. Можно критиковать премьер-министра. Можно критиковать и даже резко критиковать. И даже отменять различные инициативы этого премьер-министра, вот, которые, в частности, имелись, когда он был главой государства. Это все можно делать. Но есть такая примета, что когда идет такая однозначная активность в информационном пространстве, когда все телевидение занимает консолидированную позицию, то это значит политическое решение, которое принято отнюдь не на уровне министерства, не на уровне правительства. Это решение принято на уровне Кремля, это решение главного руководства страны, это решение президента, и поэтому оно и реализуется именно в таком формате. В ускоренном режиме в парламенте, при активной поддержке государственных СМИ. Что касается правительства, то оно здесь выполняет весьма специфическую функцию, для которого оно, в принципе, было сформировано в значительной степени. Ведь какая задача этого правительства? Почему, вот сейчас много говорят, почему Медведева не увольняют? Вроде его хотели уволить осенью уже эксперты, потом эксперты решили уволить весной, потом следующей осенью, его все не увольняют. Дело в том, что это правительство, одна из его главных функций, это принять, провести как можно большее количество непопулярных реформ. Это и пенсионная реформа, от одного упоминания которого, в общем, пенсионеры начинают как-то очень сильно волноваться и шарахаться. это объединение высших учебных заведений, это реформа Академии наук, это еще ряд непопулярных мероприятий. А затем, когда эти мероприятия будут реализованы, дальше это правительство вполне возможно и уволить. То есть правительство это выступит в роли козла отпущения, который примет на себя всю политическую, имиджевую, моральную ответственность. Вот, кстати, обратим внимание, сейчас представители КПРФ уже предлагают вынести вотум недоверия правительству. И в этой ситуации Кремль оказывается вне игры формально, его никто не обсуждает. Вот. Хотя на самом деле это явно кремлевское политическое решение, и это консенсусная позиция всей власти.
Понятно. Я хочу спросить у Юрия Пивоварова, после того, что мы посмотрели, совершенно непонятно, каким образом сегодня Президиум Академии наук принял решение, вот свое заявление о том, что это, что мы, да, мы за реформы, но мы против того, чтобы они были такими разрушительными, что мы за реформы, но не за разрушение. То есть, вот так выставить академиков, показать, что вот здесь по телевизору всей стране показать, что они поддерживают эти реформы, а они садятся на свое заседание и говорят, мы против, что вы, мы требуем отложить это, отменить и обсудить. Как вы объясняете вот такую совершенно беспрецедентную вот односторонность госканалов? И я правильно понимаю, Алексея Макаркина, что не стоит это расценивать как поддержку Дмитрия Медведева? Это что-то другое, это большее.
Во-первых, я должен сказать, что Алексей в двух словах дал блестящий анализ того, что происходит, и освободил меня от комментариев по политической части. Теперь, что касается самой Академии наук, это абсолютный миф и ложь, что Российская Академия наук – это организация престарелых идиотов, а все молодое и талантливое уехало, и что нас сильно финансирует. Я директор самого большого гуманитарного института в Академии наук. Меня 15 лет уже работаю в качестве директора. Меня не финансируют совершенно, как и всех не финансируют. Главная проблема российской науки – от чего все эти новоселовые геймы бегут? Не от того, что в России плохой климат, правда, теперь уже и политический климат стал плохой, а от того, что денег нет на научные исследования. Это действительно серьезная проблема. В обществе уже давно создается такое впечатление, что Академия наук устарелая. Она абсолютно не устарелая. Это абсолютно адекватная организационная, извините, тавтологию организации. Что в ней есть всякие жулики и проходимцы, вот тут показывали этот дом, безусловно, есть. Академия больна в той же мере, в какой больно наше общество. Коррупцией, там, воровством, жадностью, глупостью и прочее. Было бы странно, что она была бы свободна от этого. То, что остались одни старики, естественно, у меня было 1300 человек в моем случае, а сейчас 650. Почему? Потому что я не могу молодежь брать, у меня мест нет. Идет сокращение, с одной стороны, а с другой стороны, молодых брать нельзя, потому что мест нету. Наоборот, их сокращают, эти места. А как я выгоню 80-летнего старика на пенсию, если у него пенсия 12 или 14 тысяч рублей. Он с голоду сдохнет. У меня рука не поднимается это сделать. То есть сначала надо решить все эти проблемы. Что касается, что у нас рейтинги низкие, только 2%, это тоже вранье. Дело в том, что этим надо было заниматься десятилетиями. Наша наука была десятилетиями вне мирового научного мейнстрима. Что касается гуманитарных наук, которые я знаю, я историк, то все дело заключается в том, что вообще в этих мировых журналах, где рейтингуют и прочее, прочее, там вообще гуманитарная часть очень маленькая, и у всех она очень маленькая, и нечего здесь плакаться. Это вообще не проблема. Что касается Гейма и Новоселова, так сотни других уехали. Ну и что, это нормальный процесс. Мы открылись и стали уезжать. Кто-то возвращается и приезжает. Я вижу это в том, что сейчас происходит две вещи. Одна, безусловно, экономически-хозяйственная. Мол, академики не умеют управлять имуществом. Ну нет, в рамках академии есть очень умелые, эффективные агентства по управлению имуществом. Что что-то там не зарегистрировано, вранье. Попробуй дальше жить. Что мы сдаем что-то. Да, мы сдаем, но как? Есть организации, которые оценивают, это государственные организации, сколько стоит квадратный метр, и потом под жесточайшим контролем финансовых государственных органов эти деньги возвращаются в бюджет Российской Федерации. Я копейки не могу потратить, не то что компьютер, я авторучки не могу купить без решения казначейства. Я нахожусь под диким финансовым контролем и самой Академии наук, и государственных органов. Поэтому о каком-то там сказочном воросе в Академии наук, это пусть они рассказывают тому, кто это не знает. Но есть гораздо
они
более... Но есть...
стране.
Вот пусть они рассказывают, они лгут. Но я вам должен сказать, да, что есть еще одна очень серьезная проблема. Это удар по гражданскому обществу. Академия издавна была важным таким, хотя и на государственные деньги, то есть она отчасти государственная, но все-таки это был институт гражданского общества. Это был всегда центр свободомыслия, это был вообще центр интеллектуальный. Знаете, один персонаж сказал, что интеллигенция думает, что она мозг нации, а она, извиняюсь, я цитирую говно, это Ленин, да? Так я вот должен сказать, ошибался этот персонаж. Конечно, интеллигенция – это мозг нации. И, безусловно, Академия наук и вообще наука – это мозг российской интеллигенции. В свое время академик Капица сказал, в обществе должны быть моральные институты. В США это это Верховный суд. Великобритания – это Палата лордов. У нас это Академия наук. Сейчас это уже не так. Но отчасти все-таки, уверяю вас, деятельность академических институтов, наличный состав на самом высоком мировом уровне. Если сейчас они попытаются это разрушить, это будет очередной суицид для нашей страны.
Они пытаются разрушить, и они пытаются очернить. Ведь что мы сейчас увидели? Вы все увидели, что это ничто. И звать его никак.
У них не получится. Фортов сегодня сказал, что он на президиуме. Я не был, но мне рассказывали, что мы пойдем до конца. И мы пойдем до конца. Я призываю российских академиков и членов коров выйти из Академии наук в случае, если эта реформа пройдет.
Несколько человек уже заявило, несколько академиков заявили, что они не войдут в состав новой академии. Я сейчас хочу обратиться в Новосибирск. Почему? Это было самое первое, самое жесткое письмо академиков Сибирского отделения Российской академии наук. Очень жесткое. То есть вплоть до того, что они были готовы собирать собрания и обсуждать, и требовать отставки не только министра образования, но и отставки правительства. Но почему я сейчас хочу обратиться к трем пунктам этого письма, которые абсолютно, абсолютно полярны по отношению к тому, что мы только что увидели. Первый пункт, читаю. Российская академия наук... Нужно реформирование, а не разрушение, как предлагается. Это совпадает с тем, что говорил сегодня на президиуме. Вот три важные пункта. Государственная академия наук при крайне скудном финансировании, практически не изменявшемся в последние годы, обеспечивает большую часть интеллектуальных достижений страны в области науки и технологий. Первый пункт, который абсолютно не то, что мы сейчас слышали. Второй пункт. Что касается якобы неэффективного использования федерального имущества, на наш взгляд, деятельность крупнейших институтов государственных академий, таких как Институт ядерной физики, катализа в Новосибирском академгородке, являются примером весьма эффективного использования имеющихся ресурсов, то, что вот вы говорили. И третье. Мы категорически не согласны с заявлением о непрозрачности финансовых потоков в Академии наук. Они опровергаются непредвзятым рассмотрением результатов проверок Счетной палаты. Вот то, что вы говорили на своем примере. Вот сибирские ученые говорят на своем. То есть это же разные регионы, разные отделения. И у всех... Вот давайте послушаем. Геннадий Николаевич, вот мы к вам обращаемся. Как вы воспринимаете вот такие обвинения, которые звучат сейчас с государственных каналов и в применении, в сравнении с тем, что в реальности существует, в чем вы действительно живете?
Мне трудно обвинять во лжи или, значит, в попытках, значит, сознательно искажать ситуацию. Может быть, сотрудники, которые вот, Академии наук или отраслевых академий, которые выступали в средствах массовой информации, может быть, они видят вокруг себя вот то, что они видят в Москве. Я могу говорить со всей определенностью, со всей четкостью относительно того, что все, что вот было написано в открытом письме Сибирского отделения, мы все это поддерживаем. И вот действительно у нас в институте, а наш институт самый крупный институт в Российской академии наук. У нас 2600 человек, 2000 это бюджетники, 600 человек. Значит, это внебюджетники, которые постоянно работают, и еще 200-250 аспиранты и студенты, которых мы оплачиваем. Теперь, как вот вопрос о хозяйствовании. Как можно нас обвинять в том, что мы неэффективно используем, если мы от государства получаем, скажем, со всеми грантами, с бюджетом, получаем, миллиард рублей. Но зарабатываем мы выполняем контрактов тоже на миллиард рублей. И пускаем этот миллиард как раз на то, чтобы сохранить наш персонал, для того, чтобы молодые не уезжали, для того, чтобы строить новые установки. За это время мы построили коллайдер В2000, лазерно-свободных электронных. Государство денег нам не давало. Мы сами зарабатываем и сами делали. Значит, теперь, конечно, нас можно обвинить в бесхозяйственности. Мы тратили деньги не на зарплату. Можно было... Зарплата у нас не самая высокая в академгородке даже. А тратим деньги на создание установок. И если задачу оптимизации эффективности работы дирекции поставить перед экономистом, он, конечно, скажет, зачем вам строить новые установки? Вы должны повысить зарплату. И все. И будет, жизнь будет гораздо лучше. Поэтому этот вопрос достаточно сложный. Это разные критерии значит, оптимизации работы научного учреждения. К тому же, как можно, скажем, если институт зарабатывает деньги, зарабатывает он в основном благодаря, с одной стороны, научным сотрудникам, которые достают эти контракты, с другой стороны, благодаря экспериментальному производству, которое мы поддерживаем, покупаем новые станки, надеясь на то, что через какое-то время государство нам даст все-таки деньги на создание установок «Мегасайенс», которые, конечно, мы не способны создавать, мы свои деньги зарабатываем. Но поддерживаем экспериментальное производство, поддерживаем, значит, молодых. Ясно, что это, оптимизация всего этого, она возможна только из каких-то соображений, недоступных чиновникам, недоступных для классических экономистов.
Да. Вот я хотела как раз спросить, спасибо вам большое, я как раз хотела спросить у своих коллег, вот сидящих за этим столом, как, ведь как-то вот все вроде бы очевидно, все на ладони. Почему, с какой стати увести у Академии управления собственностью? Ну, с какой стати? Также можно прийти в любую организацию и с какой стати упразднять, получается, это упразднение Академии наук, когда они сливают три структуры в одну. Как... Что, вот, Юрий, я хотела вас спросить, что целесообразного во всем этом, ну, что-то есть в этом проекте? И чем объясняется такая вопиющая, возмутительная нецелесообразность того, что предлагается, очевидная для всех?
Я думаю, что одним словом здесь, к сожалению, не ответишь, и времени мало, чтобы со всех сторон рассмотреть.
Да, ну хотя бы
я думаю, что здесь, нет, я думаю, что здесь есть комплекс причин. Это, безусловно, и алчность чиновников, которые рвутся к имуществу и полагают, что они его хорошо поделят. Я думаю, что это абсолютная глупость людей, которые полагают, что все нужно переделать, перейдем на американский, значит, модель, хотя американцы совсем другая модель.
А то есть, которые верят от души вот в такие...
Безусловно, вещи, безусловно, есть и такие
вещи.
Нет, нет, я говорю о том, что безусловно, я не знаю, я не читаю в головах вот у начальников, но, безусловно, я слышал такое от самых верхних людей в том же министерстве, что они хотят это сделать. Я думаю, что их многих раздражает, кстати говоря, и некоторые негативные стороны деятельности Академии, в том числе хозяйственные, но я еще раз говорю, это по всей стране в этом смысле. Это нормально. Но главное, я думаю, что здесь вот правильно Алексей начал с того, что он стал какой-то выстраивать ряд. Помните, как много лет назад уничтожали НТВ? Это разве была идеальная структура? Нет, не идеальная. Взяли и уничтожили. И еще один относительно независимый голос замолк. Сейчас на НКО обрушились, и еще независимые голоса замолкнут. То же самое будет с Академией наук. Академия наук традиционно независимый голос. И в советские времена, и в царские, и сегодня. Это огромный комплекс вот таких. Это в общем, вот как историк могу сказать, в общем, это атака на российское гражданское общество, как все, что делается сейчас. И результат должен быть таков. Российское гражданское общество должно сопротивляться. Я думаю, что Академия наук, 150 тысяч или 100 тысяч человек должны сопротивляться. Должны использовать все легальные методы борьбы, легитимные, законные методы борьбы с этим. И очень многое зависит от руководства. Каков поп, таков приход. Фортов сказал, я пойду до конца. Тогда мы пойдем с ним вместе до конца.
Вот мы сейчас спросим у Ивана, как вот организация сопротивления, это на нем сегодня. Но я сначала обращусь все-таки к Сергею Лескову. Сергей, как вы, вот вы журналист, вы столько лет пишете о науке. Для вас было сюрпризом то, что вот так, вот таким путем они пойдут, который всех потрясет? Вы, или вы ждали чего-то подобного?
Это можно было ждать. Я сегодня говорил с Юрием Сергеевичем Осиповым, который был президентом Академии наук больше 20 лет. Он сказал, что он видел этот документ на столе у Путина еще в марте. Вот. Но еще до выборов нового президента Академии наук. Вот. И Путин был чрезвычайно удивлен, что этот документ, вышедший из недр министерства, даже президент Академии наук не видел. И тогда Осипову удалось этот документ, который, значит, от Путина ему привез специальный курьер на специальной там машине, значит, отбить, как он говорит. Вот. Теперь этот модернизированный документ свалился на голову нового президента Академии наук. И опять новый президент наук не видел уже этот усовершенствованный документ. Юрий Сергеевич, как историк, прекрасно знает, что когда нечто подобное большевики хотели сделать с православной церковью, то патриарх Тихон обратился с воззванием ко всем православным. Правда, ни к чему хорошему это не привело ни для Тихона, ни для православных, но те меры сопротивления, которые сейчас наметили в Академии наук, конечно, по своей пылкости и смелости далеко не дотягивают до того, к чему призывал Тихон. Кстати говоря, в истории, если уж мы говорим об истории, были случаи упразднения Академии наук. Такой случай был только один. Национальная академия дель Линчеи в Италии, старейшая, членом которой был Галилей, причем он был шестым членом, вот, была упразднена Муссолини. После того, как Муссолини повесили, эту академию вновь восстановили. И
да,
сейчас
вот,
значит, президиум Академии дель Линчеи прислал в президиум Российской Академии наук подбадривающее письмо, в котором говорится о том, что уничтожение российской науки, Российской Академии наук не идет ни в какие ворота. А что касается того, вот, о чем вы говорили неоднократно по поводу бесхозяйственности в Академии наук и цитировали Ливанова о том, что, дескать, много площадей сдается в наем, это, конечно, неправда. Значит, в собственности Академии наук находится 1,5 миллиона квадратных метров площади. Из них сдается, еще раз, 1,5 миллиона, из них сдается только 600 тысяч. Это небольшой процент. О чем мы тут говорим? Вот. А что касается телевизионных сюжетов, которые мы видели, то, конечно, в значительной мере это искусство купюр. Я сегодня говорил с несколькими людьми, которые фигурировали в этих телевизионных комментариях. У них просто глаза лезут на лоб, как это все искусно сделано. Президент Академии медицинских наук Дедов отказывается от того, что он говорил. И, значит, Академия медицинских наук против этой задуманной реформы. Костя Северинов, которого тоже там
использовали дважды,
против этой реформы. Он, кстати говоря, молодой ученый, который вернулся из США.
Да, с очень хорошим лицом, поэтому странно было его видеть.
И последнее. Как... Если уж мы говорим о том, что Академия наук состарилась, то ведь сегодня Совет молодых ученых Академии наук принял совершенно разгромное письмо с критикой этой реформы. Так, кстати говоря, и Совета молодых ученых многих отделений Академии наук. Это задуманная диверсия, конечно, имеет под собой корыстные и имущественные корни, без всякого сомнения. В собственности Российской Академии сельхознаук находятся астрономические площади 5 миллионов гектаров. Вы представляете, что это такое?
Думаю, что не только мы представляем, что это такое.
В Академии наук большой находятся земли, равные по территории 40 Парижам. Вы представляете, что значит получить такие земли? А об эффективности управления чиновников наукой можно судить по примерам Сколково и Роснана, куда, кстати говоря, и были брошены основные деньги на поддержку науки, а вовсе не в Академию наук. И что вышло из Сколково и Роснана, чиновничьих проектов? Ничего хорошего не вышло.
Спасибо вам, Сергей. Я просто потрясена тем, что вы сказали о Дедове, потому что действительно было странно, как он так весело на двух каналах какие-то веселые говорил, бодрые фразы, и вот и при этом, конечно, абсолютно против. Я думаю, как же человек сам может быть за то, чтобы себя же и упразднить.
Дедов очень
упразднить.
Крупный ученый, кстати говоря.
Да, но это просто, просто поразительно. Просто вот не люблю этих слов, жестких и так далее, но будем называть это мило и мягко поразительно. Пожалуйста, Иван, теперь к вам вопрос. Вы, вот хочу сказать, что из тех количества обращений, которые лежит, действительно молодые ученые дальневосточные пишут, казалось бы, в их пользу, да, ради них, расчищают для них площадку. Смотрите, вот Голодец об этом говорила в этих сюжетах, что все для молодежи. Нет, им не нравится эта реформа, они возмущены точно так же, как не молодежь, если можно вообще это делить, это нельзя делить. Как, с каким настроением люди? Считаете ли вы достаточным накал этого протеста? Поможет ли он? И не боятся ли они? Я еще в Новосибирск спрошу, не боятся ли они, что их финансирование лишат за их, вот, уменьшат и то, что у них есть. А вот пока вы скажите то, что вы сейчас видите.
Только сначала разрешите бросить пару копеек по поводу причин.
Бросайте.
Нельзя видеть тут только меркантильные причины, совсем ближнего прицела. Борис Юрьевич Кагарлицкий, у которого я работаю, я же не только политический активист, я еще, получается, научный сотрудник, хотя и не рановский, сказал, что...
Ну, вы назовите уж свой институт.
Институт глобализации социальных движений.
Да.
Он не государство, и мы как НКО подверглись удару очень серьезному. Пока мы его еще не особенно чувствуем, но подверглись. Сказал, что Диванов на самом деле это далеко не некомпетентный человек. Он компетентный, только у него цели другие.
Компетентный в своих целях.
Цели у него довольно простые и опробованы были еще в Чили при Пиночете, в Великобритании при Маргарет Тэтчер, которая за это получила Маргарет Тэтчер, Milk Snatcher. Те, кто знает английский язык, пусть переведут, потому что не очень для радио.
Ну да.
Вот. При этом Иванов искренне верит, что нам нужна не фундаментальная наука, а нам нужна такая вот, такой ворох инноваций, который можно продавать как товар на рынке.
То есть я все время ловлю это слово «искренне верит». Вот
искренне.
Это то, что вот Юрий Сергеевич говорит, что, может быть, есть и такие мотивы.
Это
тоже
такие вот искренние, твердолобые неолибералы, которые получаются часто из бывших радикалов, к стыду моих товарищей будет сказано. А теперь, что касается самоорганизации. Ученый народ, конечно, гораздо более тихий, чем рабочий, и тем студенты. Поэтому студенты, конечно, не совсем российские, я бы сказал, там, французские или немецкие.
Uh-huh.
Видел я сегодня довольно много робких таких лиц.
Причем вы были на собрании молодых именно ученых.
И был на собрании молодых ученых. Ребята моих лет, может быть, чуть-чуть постарше. Мы же интеллигентные люди, как мы можем? И вот это неумение бороться, оно, в общем, в нем нет ничего постыдного. Потому что человек, который работает в таких условиях, бытие которого определяет его, в общем, довольно разобщенное, довольно спокойное, тихое и отдаленное от мира сего, со всей этой кровью и ужасами событий, он, в общем, не сильно способен бороться по сравнению с другими категориями людей. Но бороться он должен научиться и научиться. В том числе и по той причине, что те же работяги, которые бастовать начали раньше, одна из первых вот путинской волны, успешная забастовка, была в 2005 году на Форде. Я знаю ребят, которые ее делали. Не сказать, чтобы ребята глупые. Тот же Дмитрий Кожнев, это, может сказать, тоже ученый, который проработал на военно-промышленный комплекс 10 лет. До того, кстати, рабочим на заводе. Тем не менее, вот именно такая вот жизнь, более сложная, более опасная, но более, наверное, узкая, сформировала более закаленный характер. Я надеюсь, что ученым, несмотря на вот эти трудности, их образа жизни, несмотря на культивируемую, наверное, какую-то робость и раболепие перед начальством. Я уж не думаю, что это так вот именно в академии, но вот в институте это формируется. Я помню прекрасно свои руденовские годы, и мне от этого на самом деле очень печально.
Угу. Я вот, как и обещала, хочу все-таки спросить у новосибирского коллеги Геннадия Николаевича, вашего коллеги, знаете, вот такие жесткие письма против правительства, оно все-таки еще не в отставке правительства-то. Вы... Какие-то инстинкты самосохранения работают у вас в таких случаях? Вы это продумывали, обсуждали, а что нам потом будет-то?
Вы понимаете, значит, мы же не выступаем, в принципе, против того, что проводить какие-то реформы, в том числе в Академии наук, нужно. Это мы за то. Но что предлагает этот федеральный закон? Фактически он предлагает сейчас в очередной раз России, предлагается перестройка новая, без проекта этой перестройки и без четкого сценария проведения реформ. Вот что вот у нас сегодня на ученом совете...
Но я вас о другом спросил. Я спросил, не боитесь ли вы санкций со стороны властей за свою позицию?
Вы понимаете, мы настолько далеко от Москвы...
А, вот так, да.
С одной стороны. А с другой стороны, нам так мало дают значит, денег.
Что нечего и отнять-то. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей.
Да. Поэтому, значит, вот, но я бы хотел сказать, что нас на Совете еще потрясло. Вот удивительно, что законодательная инициатива правительства удивительным образом совпала с этапом активного включения многих институтов Российской Академии Наук в работы по модернизации оборонно-промышленного комплекса, который вот занимается Рогозин, вице-премьер. Это удивительно. Угу. Ведь мы получали до 90-х годов 50% денег из бюджета, 50% за счет оборонных заказов. Сейчас мы получаем 5% за счет оборонных заказов. Только мы стали увеличивать это финансирование, вот сейчас начинается это реформы, которые точно помешают этой работе.
Вот это
второе,
интересно.
Мы только стабилизировали ситуацию с отъездом молодых за, в общем, у нас достаточно много молодых сейчас, у нас там 40% до 35 лет сейчас работает в институте, так что у нас так 40%, 30% и 30% по трем категориям. Только стала ситуация стабилизироваться, сейчас опять эта реформа. Ясно, что молодежь почувствует эту неопределенность в жизни, и мы опять отдадим молодых, которых готовили, и российское правительство в том числе готовило, и Академия наук, мы отдадим опять на Запад, где очень ждут наших молодых людей.
То есть точно, да, наоборот, сработает эта реформа. Цели, которые декларируются, совершенно, сыграют против
всего. Совершенно верно. И по молодежь будет, наоборот, стремиться уехать. И, значит, финансирование науки уменьшится в результате, поскольку, значит, ведь почему финансирование плохо? Нет госзаказа. Был бы госзаказ, как в советские времена, то проблем бы с финансированием, особенно на институтах физического профиля, просто бы не было. Как только вот стал появляться госзаказ, раз, давайте реформу проведем, да.
Понятно.
Мне бы очень хотелось послушать нашего, скажем, вице-премьера Дмитрия Рогозина, как он относится к этому.
Да, очень любопытно. Это называется, кому выгодно. Вы хотели сказать...
Да, я хотел среагировать на слова Ивана о том, что робкие молодые ученые... Иван, угу. Это не так. Традиционно Российская Академия наук... Самый большой процент правозащитников в свое время, диссидентов, вышел из Академии наук. И в этом смысле дух вот этот вот, он остался в Российской Академии наук. И я должен сказать, что они не живут, они, мы, ученые, в башне из слоновой кости. Мы живем самой простой обыкновенной жизнью. Я могу вам сказать, что средняя зарплата в Академии наук самая низкая в бюджетных организациях Российской Федерации. Поэтому все эти молодые ребята и старые там академики, профессора, они ездят в метро, на троллейбусах, они ничего абсолютно не имеют. Живут гораздо ниже среднего уровня, маленького, но среднего уровня в Москве или в Российской Федерации. Я должен сказать, что помимо всего прочего, здесь еще есть одна сторона, юридическая. И должен быть проведен юридический, так сказать, аудит этого решения. Я, например, слышал, хотя не говорил об этом, что Лисицын Светланов, академик, директор Института государства и права.
Потрясающий анализ, потрясающий, глубочайший.
И я должен сказать, что нужно обращаться и в тот же Конституционный суд придется, если будет это решение принято. А также я должен сказать, что во всем этом проекте, если уйти от большой политики, есть одна очень нехорошая моральная вещь. Там говорят о том, что членов-корреспондентов сделают автоматически академиками.
Да.
Этим самым сразу они хотят...
По цифрам, член-корреспондентов... 2000, академиков 500. Они, сразу хочу сказать, назвать цифру.
Это пахнет очень... Это провокация, понимаете? Это все, как это делается. Как
какое-то.
Историк российского государства. Это хорошая полицейская спецоперация. Угу. За несколько дней, летом,
разводка,
жара, все в отпусках, разводка и так далее. И, понимаете, какая штука? Здесь нарушается главный принцип выборности. Вся Академия наук построена на выборности. Поэтому они не имеют юридического права. Понимаете, это то же самое, как нельзя рассуждать, идти президенту на третий срок или не идти. Конституция запрещает, так и здесь. Этого нельзя делать. Тогда надо ликвидировать абсолютно, все уставы отменить. Я уверен, что если все 2500 академиков и синкоров скажут нет, если 100 тысяч сотрудников академии скажут нет, ничего у них не получится.
Вот это как раз тот вопрос, который я хотела задать сначала Алексею Макаркину, потом Сергею Лескову, потому что мы должны сейчас такой быстрый анализ провести, что будет дальше. Смотрите, с одной стороны, вроде что-то сдвинулось. Президиум сказал свое жесткое нет. Дума отложила принятие закона во втором и третьем чтении рассмотрения, рассмотрит на этой неделе в первом чтении и откладывает на осень. С одной стороны, как бы вроде бы под давлением научной общественности пошли на попятный. С другой стороны, то, о чем вы только что говорили. Вы говорили о том, что решение принято. Да. И на самом верху. Как же будут дальше развиваться события?
Ну, я думаю, что, скорее всего, события будут развиваться по такому сценарию. Сейчас примут концептуально, завтра проголосуют в первом чтении, все. Затем будут вносить некоторые изменения.
Ведь проголосуют за то, что есть.
Да, 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 за то, что есть. А дальше, я думаю, ведь когда принимают подобного рода документы, обычно имеют в виду, что их предлагают изначально в каком-то несколько более резком, радикальном варианте. И есть возможности для отступления. Заранее спланированные, подготовленные. Вот. И вот, наверное, когда этот закон уже будут принимать в окончательной редакции, то вот эти заранее запланированные какие-то небольшие уступки будут представлены в информационном пространстве как серьезный шаг навстречу академии, академическому
опять
сообществу.
Опять же, в информационном пространстве.
И так далее.
Но они тут уже разберутся.
А вот здесь уже возникает вопрос об академическом сообществе. Что одна часть академического сообщества, конечно, скорее всего, это воспримет негативно. Но не исключено, что другая часть пойдет по варианту компромиссному. Скажут, хотя бы что-то, о чем-то договориться. Хотя бы какие-то небольшие уступки взяли.
Не лезть на рожон
и так далее. Поэтому вполне возможно, что здесь в самом академическом сообществе, по крайней мере, будут точки зрения разные, что, соответственно, облегчит задачу власти.
Очень интересно. Сергей Лесков, как вы видите развитие этой ситуации? Считаете ли вы, что решение принято, а остальное это будут маневры вокруг этого принятого решения? Или вы считаете, что может способна научная общественность развернуть ситуацию радикально?
Отвечаю на этот вопрос. Попутно сделаю маленькую ремарку, которая мне вспомнилась, и она, наверное, характеризует всю эту историю. Вы знаете, что господин Ливанов баллотировался в Академию наук?
Ну, Юрий Сергеевич знает, я нет.
И не был избран.
Да, он с треском провалился.
Вот и все.
Я знаю одного член-корреспондента, который все никак не может стать академиком.
Как мало кто. Ну вот, а теперь вернемся к ответу на тот вопрос, который вы задали. Он на самом деле является самым важным в этой истории. Ответ на этот вопрос зависит от того, вот господин Макаркин говорил, что все в Кремле решено. Да, конечно, все будет зависеть от позиции президента страны. Значит, насколько одобрен этот законопроект в Кремле? Есть основания полагать, вот, например, экс-президент Академии наук Осипов считает, что Путин не знает про этот проект и не читал его, и его можно переубедить. В среду по предварительной договоренности намечена встреча Путина, Фортова и Осипова, которые они пытаются донести мнение президиума и большинства академического сообщества. Дальнейший сценарий зависит от того, к какому мнению придут вот эти вот трое людей.
Сергей, простите, а почему им раньше-то было не встретиться? Зачем нужно было обрушивать на голову это безобразие?
Был написан гениальным анонимом. Никто не знает, кто написал этот закон. Вот никто его не читал. Для президента Академии наук Фортова в четверг, когда премьер-министр Медведев поднял этот вопрос, не значившийся в повестке дня, Фортов был ошарашен. Никто в Академии наук этого закона не видел. И он поступил в Академию наук лишь вечером в пятницу. И то какими-то окольными путями. Вот. Значит, я скажу вот что. Если этот законопроект направлен на то, чтобы помочь науке, то, конечно, надо посоветоваться с теми, кто в этой науке работает. Но этого сделано не было. Отсюда простой вывод. Этот закон принимается не для того, чтобы помочь науке, а чтобы приобрести некоторые побочные выгоды. Это рейдерский захват академического имущества. Именно поэтому потенциальный противник не был поставлен в известность.
Угу. Спасибо, Сергей. Смотрите, есть два. Я сейчас просто... Мы очень важную вещь услышали. Во-первых, рейдерский захват. Это мы уже слышали. А вот второй, Юрий Сергеевич, я все-таки хотела вашего комментария. Здесь есть Сергей, говорит о личностном... Вот о личностном факторе. Смотрите, есть один человек, который хотел стать академиком, не стал. Есть другой человек, член-корреспондент, известный всем, Михаил Ковальчук. Ну, все знают, что кто такие братья Ковальчуки. Известный, который тоже хотел стать академиком, не стал. Действительно ли, не может ли здесь вклиниваться мотив мести во всю эту историю?
Вполне может, но вот то, что говорил Сергей Леонидович Лесков, это очень важные вещи. Да. И то, что будут три человека встречаться, угу. И что все зависит от, только от одного человека. Он не видел, он не читал.
Ну, как обычно это
бывает. Я вам так скажу, угу. Что если в России по-прежнему все зависит от одного человека, неважно, как он называется, мы с вами, Путин, угу. Медведев, то дело наше плохо. Не только в Академии наук, а вообще для России плохо. Такого в мире уже нигде нету. И в России уже мы жили и при другой ситуации. Но даже если этот один человек решит, что с Академией наук нужно, ну, я скажу, покончить, а они скажут реформировать, угу. все должно зависеть от Академии наук и от общества, станет ли оно защищать Академию наук. Если мы зрелые, взрослые люди, которым надоело только прислушиваться к тому, что скажет государственное телевидение, или какой сигнал придет из Кремля, и вообще читать у них какие-то их мысли, тайные намеки и так далее, пропали. Если встанем и скажем, хватит, надоело, тогда все будет нормально.
Иван, пожалуйста.
Да, я хотел бы поддержать, что если только научное сообщество будет пытаться защищать Академию, то это дело, к сожалению, провалится. Да, 150 тысяч человек – это много. Да, есть действительно очень серьезные вспышки гнева. Я видел, как действительно робких людей, вы парировали, конечно, да, так и действительно людей, которых уже довели, которые говорили, что нам по открытым текстам нечего терять, кроме своих цепей. Но если гражданское общество останется глухим и слепым к этому делу, наше очень слабенькое, очень зарождающееся, очень противоречивое гражданское общество, то мы потеряем Академию наук. И поэтому сейчас мне очень смешно смотреть на многих там всяких оппозиционеров, которые не видят того, что делают с Академией наук, вместо этого занимаясь всякими медийными фигурами с Болотной. А человек, который, в общем, там тоже побывал, и не ставший там медийной фигурой, мне к этим медийным фигурам может быть только отвращение. Что люди... Вообще, медийное отвлекалово – это очень циничный инструмент. Применяется он сейчас повсеместно. То есть, что закон Димы Яковлева, что закон о легализации однополых браков во Франции, что там наши... Там Ксюша Собчак...
Ну, знаете, свет клином же не сошелся на болотных лидеров. Почему именно они должны организовать возмущение общественности по поводу реформы и поддержку общественности ученых?
Я говорю про другое, про то, что, к сожалению, для многих людей, которые только-только проснулись для сознательного общественного действия, свет на этих людях часто исходится.
Сошелся, понятно.
Это требует очень терпеливой, кропотливой работы по объяснению, что, ребят, главное все-таки это... Низовая солидарность. Та самая низовая солидарность, которая может сдвинуть горы. Я прекрасно помню, как отстояли одного из лидеров, я с трудом называю его лидером, mm-hmm. потому что там все очень демократично организовано, mm-hmm. инициативной группой МГУ Михаила Лобанова, который пока еще до августа остается преподавателем мехмата МГУ, и стояли благодаря именно этой самой солидарности. Но если мы можем отстоять одного Мишу, то почему бы мы не можем оставить всю Академию?
Спасибо, что вы все это сказали. Я спрошу вот гостей. Иван сказал о том, что если лидер, он уверен, что если лидеры болотные не бросят клич, не организуют людей, и никто не сможет их организовать.
Нет, я не так говорю. Я не говорил.
А кто же? А как? Нет, вы примерно так сказали, что для тех, кто проснулся, свет клином сошелся на лидерах болотные. То есть... Вывод простой, что пока они не расчухаются, простите меня за выражение просторечное.
А мы занимаемся тем, что расчухиваем этих людей. Это очень сложно.
То есть вы вместо них занимаетесь этим?
Я считаю, что лидеры часто играют положительную роль. Я считаю,
хорошо,
наоборот.
То есть вы верите, что... Ну, я поняла. Знаете, у нас мало времени остается. Геннадий Николаевич, задам в Новосибирск очень важный вопрос. Геннадий Николаевич, вы вокруг же вас не только ученые, но и простые люди. Вы верите в то, что они проснутся и увидят, что с вами происходит, и они не одурманены тем, что мы сегодня видели на экране? И поддержит вас.
Знаете, я как-то верю в здравый смысл, в здравый рассудок, во-первых, нашего президента. Я в свое время был в Совете по науке, при президентском Совете с ним встречался несколько раз. Это первое. Я все-таки не верю в то, что это вот такие корыстные, простейшие варианты Ковальчука. Ковальчук, значит, мой, можно сказать, старт, когда-то мы были в дружеских отношениях. Все здесь гораздо более сложно. Весь этот проект вот законный, ведь он был готов практически, обсуждали его почти в том же виде лет 7 назад. Его тоже Ливанов, когда он был заместителем Уфурченко, он его принес в Академию наук, и скандал большой был.
Геннадий Николаевич,
все это,
да.
Да.
Вы, ну, я поняла, что оптимизм вы все-таки питаете, и слава богу, ну пусть мы на этом закончим, хорошо. Завершаем на этом обсуждение, но я думаю, что тема совсем не закрыта. Это была программа «Лицом к событию».